Привет, пап.
Привет.
Привет всем. Кто нас слушает? У нас скоро Новый год. Не знаю, мы записываемся. Ну, мы перед Новым годом записываемся, и так как у нас очень плотный график у человека, который нам помогает с этим, у Саши, не знаю пока, выйдем мы еще раз или нет, поэтому сегодня такой предновогодний выпуск. И в преддверии Нового года мне... Ну, вообще, сегодня мы хотели посвятить тему СССР, потому что у нас с отцом очень много разногласий. Мы, ну, выбрали эту тему, как только начали обсуждать все это сразу. Он начинает спорить по одной, я по другой. Это мне неинтересно, это ему неинтересно. Ну, то есть у нас есть разногласия по этой теме. Наверное, потому что нет общего представления у меня.
Потому что я родился и вырос в СССР, а ты... Даже не знаю, что это такое.
Только по телевизору, да. То есть у меня есть общее представление. И так как перед Новым годом, мне хотелось поговорить с тобой на такую тему, почему... Вот объясню, наверное, слушателям. У нас как-то с отцом возник спор. Я говорю, я хочу отмечать... Ну, каждый год я отмечаю со своими там... Ну, со своей семьей. Для меня Новый год — это семейный праздник, надо уехать там к бабушке, с мамой, вот, встретить все вместе. А отец вот этого не понял. И мне интересно, вот это, коснувшись темы СССР, почему для тебя Новый год не семейный праздник?
Ну, странно слышать от тебя, что это семейный праздник. Если бы это для тебя было, насколько ты говоришь, а не кривишь душой, тогда надо было, наверное, папу начинать так. Папа, давай, с наступающим тебя на эту тему, да?
А ты хитро подошел, ладно.
Что значит хитро?
Ну нет, ну с наступающим это одно. Встретить, именно Новый год встретить с семьей.
Все хорошо.
Почему?
Почему? Значит, мы были рождены и воспитаны, наверное, так, что это не считался семейным праздником. Ну, да, там, 18 лет, может быть, да. Ну, и то, наверное, уже нет, там, до 15 лет, скорее всего, так это происходит.
А как вы вообще отмечали
Новый год? Частное мнение, это давай, частное мнение, мое мнение, потому что кто-то скажет, ну да, я все время с семьей, он наверняка будет прав, да? Я рассказываю о себе, о своей семье, да?
Ну, а как вы отмечали Новый год?
Как вы отмечали? Кого ты имеешь в виду?
Ну,
вы?
Вот конкретно ты. Вот как вы с друзьями?
В какие
или...
годы? До армии, после армии? Это же разные вещи.
Ну, давай, вот до 18 лет.
Ну, когда ты еще
отрезок.
Не совсем мужчина, да?
Ну, когда ты зависим от родителей.
Когда ты зависим от родителей. Мы искали, значит, квартиру, у кого из друзей родители куда-то уедут. Это была проблема. Угу. Потому что не у всех родители уезжали, как бы, ну, в основном дома были, да? А во-вторых, не все родители были готовы, что к твоему там сыну или дочке придет человек 20, и что они будут делать в твоей квартире, тоже непонятно. А квартиры были, ну, основные, в девятиэтажках практически никто не жил из моих друзей, ну, мой район, да. Это хрущевки, однокомнатные, двухкомнатные. Представь себе, угу. Что они увидят первого или второго. То есть это проблема найти, где мы будем справлять. Это самая первая проблема.
Угу. А после 18?
Это, ну, после 18 вообще шикарно. 19-20 все в моем возрасте в основном отмечали в армии.
Угу.
Это 11:30 тебя зовут, ты пьешь кружечку чая, ешь пряник, улыбаешься и ложишься спать.
Шикарно. Хорошо. А после 19?
20. Да.
Точно, ты же два года служил. Снова еще один пряник. Ну, там, наверное, ты уже дедушка.
Да, ты уже можешь позволить себе два, да.
Вообще шикарно. А этот, ну хорошо, после армии как Новый год?
После армии, ну кто как. Я оставался под влиянием родителей, наверное, лет до 23. Если мама мне говорила, нужно прийти в 10, я как бы, ну, не бунтовал, потому что это ее сильно расстраивало. Ну как-то я пытался делать то, что говорила мне мама. Хотя я как бы не был маминким сынком, да? Но
манипулировала.
Я не скажу. Мы просто были... Мы слушали родителей. Угу. Вот так.
Понял.
Мы слушали родителей. Поэтому, конечно, мы уже уезжали куда-то, но уже было попроще собираться. Мы вернемся к этой теме, наверное, попозже, потому что там к 20, 23, 24, 25 мы все женились.
Ну да. Мы, ну, да. Ну можно сразу, да.
Мы все женились.
Угу.
И поэтому как бы где... Мы с новыми образованными семьями пытались как-то узнать, кто у меня жена, кто у него жена. То есть вот это наши были как бы первые праздники, и вот Новый год, это как бы можно было собраться.
Угу. Но сейчас же вот, да, на самом деле то, что позднее вот взросление, и поздно...
Поздний, да.
Да, и мы очень поздно...
Вы независимы, выходим... но взрослеете позже. Ну, это, опять-таки, мой частный взгляд.
Ну, так и есть, на самом деле так и есть. И мы сегодня обсуждали эту тему с подругой, и она выразила интересную мысль о том, что, ну, я говорю, ну, это же, в принципе, во всем мире возраст увеличивается, то есть, когда люди выходят замуж, женятся, то есть, в Америке это сейчас около 30 лет для мужчин, там, около 28 там, для женщин, ну, то есть, есть какая-то статистика, по которой каждый период времени этот возраст увеличивается. И я говорю, ну, это же неудивительно, что в России тоже, ну, как во всем мире. И она мне сказала такое замечание, что в России это произошло слишком резко. То есть у них это было постепенно, то есть там по году, по два прибавлялось, а у нас сразу 10, например, лет.
Ну, скорее всего, да,
потому
она
что
права, скорее всего, так.
Вы женились уже, ну вот, вы же с мамой женились 23, да, вам было?
Нет, 24
года. 24, вот мне 24, я иногда цветок забываю полить, то есть для меня это очень, ну...
Я тебе открою секрет, полить цветок и жениться — это разные вещи.
Много,
да,
ума не надо, да?
Нет, цветок полить сложнее.
Понял, тогда я успешен. Ну да, вот этот вопрос интересен, почему... Ну, это как-то поменялось. Как ты видишь вот это со стороны? То есть, может быть, вам что-то доносили по-другому?
Ну, как бы это же, наверное, на генетическом. Если у тебя там старший брат, родители женились, да? Если ты у родителей появился в 23, в 25, ты представляешь, папа какой должен? Папа должен с тобой на лыжах бегать, да? Когда у тебя появится сын 35, может, ты уже и на лыжах сходить не сможешь.
Так я так и представляю, но, да, но при этом же я не женюсь. Соответственно, нет, как ты представляешь, вот, ну, у меня же нет такого, ну, вот, единственное, что есть вот этот резонанс в измене, мы чувствуем себя должными, мы понимаем, что мир устроен по-другому, но мы почему-то, особенно это у девушек проявляется, то есть в 24 года, как моча в голову, многие там, я хочу замуж, типа, вот, я вот хочу срочно замуж в 20 там лет, то есть, но...
Это правильно, надо рожать вовремя.
Вот опять-таки, вовремя для кого? Ну, то есть весь мир же поменялся.
Вовремя для себя. Детородный возраст у женщины, да, когда она может это делать. Если вы хотите одного ребенка, раньше никто не хотел одного ребенка, да, раньше же хотели там два, три, ну, как такое, как правило, да, это были нормальные семьи. Тогда, конечно, когда если ты в 30, ты что, в 40 начнешь рожать дальше-то?
Ну, да. Ну, а в чем проблема?
В чем проблема? Уже после 30 все сложнее и сложнее это делать.
Сложнее, но если ты сделал для себя такой выбор, ну, понятно, что сложнее.
Ну, вот.
Но, наверное же, здесь есть что-то более глубокое, чем просто сложнее рожать.
Просто вы хотите сейчас все и сразу. Вы хотите, чтобы у вас была квартира, машина, бизнес, а потом уже заводить семью, как бы, да? Мы об этом не думали. И сейчас вы как-то присматриваетесь к своему там более к кругу. Мне было, и моим ровесникам было совершенно, кто у нее отец, кто мать, какое там положение, есть у нее квартира, у меня нет квартиры. Мы это как бы на это не смотрели, мы просто женились и все. А как там вынесет это? Мы подходили нерационально, вы подходите рационально, да?
Или меркантильно, можно сказать, да?
Ну, может, меркантильно, ну, у нас возможностей было больше. Мы женились, у нас негде жить. Мы уехали на север. Там нам дадут и общежитие, и дом, то есть, и денег мы там заработаем. Возможностей больше было как-то вот, ну,
да и сейчас,
состояться.
Ну, да и сейчас просто ты никого на север не увезешь. Такой, ну, то есть найти себе девушку,
ну,
и
вот,
сказать,
видишь,
ей,
да,
чтобы мы были с тобой вместе, надо уехать на север, ну, не каждая согласится еще.
Раньше такого вопроса не стояло. Если вы любите друг друга, вы готовы друг за другом хоть куда.
Но это круто.
Раньше стоял вопрос так.
Мне кажется, мы это очень сильно растеряли.
Ну, скорее всего, да. И многие же не стремились, ну, как бы хотелось жить отдельно, да. Но моему поколению приходилось все время жить с родителями, с бабушками, там, то есть, ну, практически в общежитии, да. Если брать мою семью, когда у меня старший брат женился, у него появилось двое детей, у нас в двухкомнатной квартире 40 квадратов, жило 7 человек.
И как ты думаешь, к чему это приведет все?
К чему приведет что?
Ну, то, что мы оттягиваем с рождением детей, созданием семьи в глобальном плане. Как думаешь, чему это приведет?
Детей будет меньше. Ну, смотри, если двое, воспроизводит одного. То есть вы страну на одного уменьшаете, да? Если вы родили двоих, вы ничего, вы не размножились. Вы просто воспроизвелись, да? Что размножится, и у нас демография пошла вверх, это надо три и больше.
Ну да.
Где ты видел такие семьи? Ну, в Узбекистане?
Ну да. Ну вот, кстати, я слышал то, что есть такая проблема у европейских наций, то, что у них сейчас самый маленький коэффициент рождаемости за всю историю. У них там что-то коэффициент 1,2. И при таком коэффициенте ни одна нация не выживала. То есть, допустим, там Германию там заполняют арабы, например. Францию заполняют арабы. И они смещают. Ну, то есть, смешение кровей, если у тебя там, допустим, есть дочка, она, допустим, итальянка, и у тебя там 5 соседей, пацанов, которые все арабы, соответственно, вероятность того, что она, ну, свяжет свою жизнь с арабом, намного выше, чем с итальянцем. Потому что итальянцев тупо меньше. И вот этот процент сужается, и это, наверное, еще может привести к уменьшению национальности просто.
Может.
Культура. Может. Ну, то есть перемешение. Но, наверное, в этом нет ничего плохого в то же время.
Ну, с какой стороны на это смотреть, да?
Ну, то есть в глобальном понимании, да. Наверное, нету.
Мы еще, наверное, и вот я тебя опять перебил. Мы, наверное, еще и женились. Хотелось какой-то независимости от родителей, может быть. Ну, какой-то вот создать свою семью, ну, там, семья, свои деньги, что-то построить, детей завести. Ну, что-то вот как-то такое, ну, вот прям независимости, да. Ну, и когда вокруг все женятся, выходят замуж в этом возрасте, как-то выделяться, и там, а я в 30, на тебя уже как на мудака смотрят, да? Ты можешь не вписываться в круг своих друзей, тебя пригласят, не пригласят, ну ты какой-то мудаковатый, а чё он не женится-то, да? Или девчонка, чё она замуж-то выйти не может? Ну как-то уже смотрели немножко как...
Ну, странно.
Ну, странно, да.
Но у меня вот, например, мне кажется, то есть лично я почему не женюсь, потому что я считаю, во-первых, ты должен на себя взять, ну, обязательства какие-то за второго человека, то есть ты должен, ну, мы уже не говорим про обеспечивать и прочее, прочее.
Да, да.
То есть при слиянии с кем-то ты должен принести что-то за собой, багаж знаний, там, багаж накопленных денег. То есть ты должен прийти с чем-то.
Но в то же время вы очень резкие, и вы разводитесь намного проще, чем мы. Вы очень быстро можете это решить.
Ну, потому что у нас... Это, наверное, знаешь почему? Потому что нет осуждения. Ну, то есть это в порядке вещей. Типа развелись... Раньше же осуждали, в советское время тех, кто разводится. У нас такого, ну... Но я, наверное, если...
Можно тебе одну историю тогда рассказать?
Давай.
Пока если мы вышли на эту тему.
Давай.
Да? Я был в партии. Партия КПСС, да, чтобы было понятно, да? Раз в месяц проводились партсобрания. Наша партийная ячейка, ну, маленькая, да, 100-110 человек. И всегда третьим вопросом стояло личное дело, да? И вот, значит, такое личное дело. Представь себе... Мне там 22-23 года. Ну, сопляк, который еще ничего в жизни не видел. Только пришел с армии, и, ну, он что видел-то? Он ничего не видел. И третий вопрос. Один директор ресторана встречается с женщиной. Написала любовь, это, написала жена. У нас двое или трое детей, а он позволяет себе завести любовницу и даже иногда делать заявление, что он может уйти из семьи. Пожалуйста, поставьте личное дело, разберитесь и заставьте его вернуться в семью. Ну, этого человека вызывают на сцену, мы же разбираем личное дело, он нарушает кодекс строителя-коммуниста. И такие люди, как я понимаю, там где-то его есть ровесники, да, он директор ресторана, ему уже под полтинник, ну, он влюбился, да, и он стоит и упирается. Вот, я влюбился, ну, несет какую-то чушь, это в моем понятии, да, я смотрю по сторонам и думаю, как так? Мы настолько были зомбированы, да, особенно кто в партию попал, потому что там в школу молодого коммуниста приходили, там не сразу партию брали, надо было год там пройти, да, ну, в тонкости. И я про себя думаю, по сторонам гляжу и думаю, 100 человек сидят, ему говорят, ты что делаешь? А он вытаращил глаза и несет какую-то херню. Он сравнивает партию со своей любовницей. И мне казалось, дай мне пистолет, я вышел бы и на сцене его расстрелял. Это враг народа. Это что, откуда взялся такой выродок, да? И, значит, собрание говорит, постановляем, чтоб ты вернулся к жене, эту женщину забыл, собрание постановляет, как ему жить, понимаешь? Он говорит, и тут меня как гром среди ясного неба, он говорит, что хотите делайте, но я уйду из семьи. Тут моему возмущению не было предела. Я пошел даже на сцену выступать. Как так? Взрослый мужчина, ему все здесь говорят, брось и веди себя как коммунист, а он плюет на партию, плюет на нас всех и говорит, я буду заниматься блядством, да? Ну, это мне так звучалось, понимаешь? И, значит, тогда после всех вот моих, там, я, еще какие-то люди выступили, да? Там председатель говорит, ставим вопрос, исключать тогда его из партии. Он не достоин быть коммунистом, если он так себя ведет. Значит, голосуем, и мы принимаем решение исключить его из партии. Человек заплакал, встал на колени, говорит, при чем здесь мои отношения и партия? И начинает там плакать, он плачет. И я думаю, какого хрена ты плачешь, унижаешься, сваляешься у нас, если ты... Только что заявлял, я такой, я буду жить, там, буду бледовать, нахрен мне дети. Ну, он так, конечно, не говорил, но это мои мысли, понимаешь, меня уже накачали. И мне казалось, ну, и вот как можно, ну, было там развестись, я же видел это, и когда я женился, как я могу там развестись, когда меня на партсобрание потащат. Ну, для него проблема, сейчас, чтобы тебе было понятно, не то, что там его из партии исключили, для него проблема. Проблема, значит, он никогда не будет директором ресторана, никогда не займет никакую должность, никогда не выйдет за границу. То есть для него жизнь практически закончилась. Он будет дворником, будет каким-то помощником повара, там будет обвальщиком каким-то. Все, карьера для него в этой стране закончилась. У него будет красная полоса, его исключили из партии. Он ослушался партию, понимаешь?
Но смотри, если так говорить... Наверное, эта проблема до сих пор существует. Но, точнее, как, вот ты же говорил то, что наше поколение называют потерянным поколением. И я...
Ну, мне за это сейчас стыдно. Если бы я увидел этого мужчину, я бы у него попросил прощения.
Но я тебе хочу...
сейчас стыдно.
Меня просто это к чему подвело, ну, твой рассказ, какой мысли. У певца, ну, есть такой певец, популярный среди молодежи, так назовем, Корж, Макс Корж.
Я знаю.
Знаешь, да? А, ну вот, у него есть песня, называется «Малолетка» вроде. Я его не особо не слушаю, но мне друзья показывают, если у него есть хорошие эти. Угу. Там идея такая, то, что взрослый мужик, типа, ну, у него была жена, дети, туда-сюда, и тут он влюбляется в какую-то, типа, малолетку, начинает за ней ухаживать, год-другой, на работе все говорят, ты что, дурак, что ли? Типа, ну, ты же взрослый, у тебя там жена. В итоге там что-то его поперли с работы, потом жена от него, короче, ушла. Дети его назвали, типа, ну, ты мудак, типа, старый, ни хрена не этот. Ну, то есть так себя ведешь. И вот он без работы, ну, съехался с той этой бабехой малолетней. И она ему заявляет то, что, блин, извини, типа, я еще не готова к такой взрослой жизни, типа. Ну, и вот он разбитого корыта, то есть его и жена послала нахрен, и дети от него отказались,
ну,
и в работе.
Когда такие шаги, ты должен предвидеть, что ты будешь как раз у корыта.
Но ты никогда не предвидишь. То есть тут же такой вопрос, то есть когда вот этот чувак стоял на партсобрании, я не думаю, что он предвидел, что его... Ну, он думает, ну и буду дворником, она меня будет любить. А она его не будет любить, она его любила директором ресторана.
Ну, скорее всего так. То... И для него это то, да, вот я об этом что-то не подумал, но скорее всего так.
То есть, мне кажется, эта проблема, она остается всегда. То есть, если ты топишь за такое, то что допошли вы все, ты очень должен был много наворовать, чтобы потом хорошо жить,
да,
и обеспечивать
ее. Тебя ставила на место.
Конечно,
да, да,
конечно.
Да, да.
И тут, ну, невозможно, на эмоциях можно, короче, это наговорить. Так, что еще мы хотели сегодня обсудить? Идеология. Вообще вот идеология полностью...
Вот как раз мы практически эту тему с тобой затронули.
Ну
да,
да, да. То, что это все очень сильно связано в Советском Союзе. Вот мне интересно, ну, для чего она нужна была? То есть вот...
Вот смотри, мы не представляли, как живут люди в других странах. Мы просто не представляли, да. А выездах за границу, это мы потом поговорим. Новости практически по загранице нам ничего не говорили, да. И мои там родители... практически не знали ни курса доллара, ни, ну, в Америке кто президент, знали, ну, что там происходит в Америке, в Корее. Это было неинтересно, и мы не знали. И нам это знать, ну, в принципе, людям, они в политику Им это не надо было, да? 10 лет шла в Афганистане война, ты думаешь, кто-то обсуждал? Обсуждали тех, у кого там дети воевали, только те обсуждали. А кто-то, кого не коснулся, они срать на эту войну, они знать не хотели.
Но так ничего же не поменялось.
Ну, вот мы... Для нас было очень мало информации, смотри.
Так ничего не... Вот, мы про сколько это
мы
обсуждали...
Мы спорим опять с тобой, да. Смотри. Смотри. Два телевизионных канала.
Ну,
два.
Да.
Первый и Россия.
Да.
Ну, там, может, он как-то второй раньше назывался, я уж не помню, да. Все. Телевидение, знаешь, какое? Оно начинается в 8 утра до 12, потом перерыв до 5, из 5 до 12 до 12:30. Все.
Хорошо, а по-твоему сейчас какие средства массовой информации?
То есть ни интернета, ни вот, ну, вот, связи, вот никаких-то вот таких. Радио, по радио думаешь, там что-то тебе рассказывали за жизнь, как живут.
Ну хорошо, а сейчас сколько вещей, откуда ты можешь получить информацию?
Ну, сейчас вообще столько много всех этих вещей. Очень
а какую
много.
Информацию ты можешь получить?
Ну, вообще своеобразно. Вот смотри, например, когда наступила вот эта перестройка и гласность, оказывается, выяснилось, что в Советском Союзе, в России падают самолеты, да? Ну, падали, просто нам об этом не говорили.
Ну, так они и сейчас, может быть, падают.
Ну, да. Но мы-то думали, никогда не может этого происходить в Советском Союзе. Сейчас... Оказывается, на шахтах люди гибнут и взрываются, да? Я служил 83-й год в Кемерово, да? Там так на шахте рванул, там больше 100 человек погибло, да? И нигде никто. И сказали, если не дай бог, потому что я служил как бы в системе МВД, не дай бог кто-то домой напишет, что вы там участвовали в массовых захоронениях, и там вы знаете что-то.
Я просто, я к чему хочу подвести.
Давай.
К тому, что, наверное, идеология поменялась, страна поменялась, но мне кажется, принципы все те же самые.
Идеологии, смотри, это не то, что нам ничего не говорят, нам вбивает в голову, что мы самые лучшие.
Так,
да?
А и сейчас что
у нас
происходит?
Все передовое, понимаешь?
А сейчас? Так то же самое же. Так ничего не поменялось. Ну, вот на мой взгляд, вот что ты мне рассказываешь, это все точно так же, только как будто бы у тебя есть интернет, ну, он у тебя есть, но там ты, во-первых, тебе неинтересно, вот ты говоришь то, что на твою молодость совпала афганская, там, чеченская война, да? Ну,
да,
то есть ты их помнишь.
Чечня уже
это
не
молодость. Я их не помню.
Да.
В наше время была Сирия, в наше время там за Крым, ну, то есть, ну, были какие-то войны,
да,
вот...
Да.
Мы не знаем про эти войны. Мы, знаешь, как у нас была очень...
Я же не говорю проблему, что мы знаем, не знаем. То есть на...
Люди не интересовались все равно. То есть никакого... Я к чему это хочу сказать? Принцип народа, он не поменялся. Мы такие же не заинтересованные в политике люди. То есть я не знаю, кто премьер-министр.
Это... Твое поколение. Мое поколение, когда открылась гласность, мы как-то как нырнули туда, и у нас обсуждение...
Мы тоже нырнули, но это только в моменте. То есть и то, что тебе дали, куда нырнуть. То есть когда была перестройка телевидения, там начали показывать куклы какие-то. Ну, то есть это замыв глаза перед тем, чтобы тебе заново промывали мозги. Типа тебе говорят, а сейчас у нас вот КВН показывает острые шутки. Все такие, они там про Росгвардию пошутили. А потом это все равно прилизанное. А следующая команда выступает Росгвардии. И сидит в жюри, там, например, Шойгу. Ну, или там в зале сидит Шойгу. Но все, это же слом. Ну, то есть, ты же понимаешь, что ну, там не пройдет ничего острого. То есть, то, что показывается, это как сказать-то, публичность.
Вот смотри, еще такой тогда пример, что, может быть, мы что-то друг друга опять не понимаем с тобой. Ну, спорим, да. Мы находимся на Кубе, да, с семьей. Ну, к сожалению, без тебя. И в Гаване мы встречаем, ну, как бы наш экскурсовод, женщина, которая училась в России в 63-м, 65-м, ну, вот в 60-х годах, да. Она знает русский язык, она работает экскурсоводом. Она работает с русскими, да. И мы как-то с ней подружились, мы с ней ходим, и все время как-то, ну, мы с ней беседуем, да. И она говорит, ну, ты мне хочешь сказать, в России что, лучше, чем на Кубе? Я смотрю и думаю, ну, я говорю, да. Она говорит, я была там. Я говорю, ну, вы представляете, я был 2014 год, Олимпиада. Я говорю, вы представляете, вы были 50 лет назад, да? Ну, это...
Ну, нет.
И она задает такой вопрос, который меня просто убивает. Я даже не знаю, как на него ответить. Она говорит, а что, у вас туалетная бумага есть? И
Но мы же говорим про комфорт.
Давно есть. Но она это ставит в плюс страны. Представляешь, у них 3 года назад появилась туалетная бумага, да, и она прям этим горда так.
Но это же, нет, это уже не, это говорит, это немножко другое. То есть развитость страны, это немного, ну, то есть, как объяснить-то?
Ну, они тоже считают, что они самые лучшие, понимаешь?
Все считают, что мы самые лучшие. Это комфорт, это комфортозависимость.
Северной Кореи показали, что там в каком-то году Северная Корея выиграла чемпионат мира. И они все верят,
да,
что они чемпионы мира по футболу.
Да. Ну, то есть мы же животные. Ну, то есть нас помести куда, мы в это и будем верить. Ну, то вот я просто про что говорю. Это вопрос комфорта, это не вопрос развития страны. То есть, что у тебя появилось... Ну, вот если мою бабушку спросить, например, она 41-го года рождения. Если с ней поговорить, она говорит, а мы раньше траву ели послевоенное время. Она помнит, как они траву. А сейчас я сижу, и у меня вот телевизор. Вот как классно. Но она говорит, разницы вот от нее... Ну, то есть, она чуть старше тебя. Она говорит, разницы между...
Чуть старше.
То есть, она... Разницы...
Спасибо за комплимент.
Все, пожалуйста. Разницы между ее жизнью и сейчас нету, потому что она говорит, что тогда было вот это, просто комфортнее, просто мягче диван, просто ярче телевизор, просто... Но мы занимались другими вещами. Человек так устроен, что если вот нас поместить вот в эту комнату на месяц,
да,
мы прекрасно найдем, чем здесь заниматься. Если тебя сюда помести на 2 часа, ты скажешь, да я здесь скучно, невозможно, что делать, я уже все пересмотрел. То есть я имею в виду, это вопрос комфорта, ну, комфортности. Можно прожить без туалетной бумаги.
Не, согласен. Ну, помести тебя в 60-е годы, помести тебя в 2000-е годы. Когда ты что-то видел, что
ты быстро
знаешь.
Привыкнешь. Сколько тебе надо, чтобы адаптировать? Сколько? Ладно, хорошо. Яркий пример. Армия или тюрьма. Человек сразу адаптируется. А если он не адаптируется, система его ломает. Все.
Я не знаю, что там прям все быстро так адаптируются.
Ну как, ну
все
в армии... Ну сколько надо времени, чтобы адаптироваться под новую среду? Вот если тебя поместить, ну, вот, грубо говоря, вот в эту комнату, сколько тебе надо времени, чтобы ты нашел чем заняться?
Ну, в общем, я понимаю, что мы здесь с тобой никогда не договоримся.
Просто все твои рассказы меня сводят к тому, что в этом нет ничего удивительного. Ну, то есть, да, ну, это нормально, типа, везде так и было. То есть в этом нет ничего... А мне кажется, удивительно как раз-таки вам то, что... У нас есть перемены, а мы их не видим.
Да, вот. Да, вот в этом.
А мы их и не видели.
Вот смотри, давай тогда перейдем к вопросу к тебе такой. Я тебе говорю распорядок дня Советского Союза, да? Ну, берем там 70-80-е годы, начало, да?
Ну, что значит распорядок дня?
А, что, ну, как жили люди?
Нет,
нет, подожди.
Жили все по-разному.
Я тебе просто болванку говорю.
Ну, так
да?
Нельзя, ну, никто болванку.
Ну, послушай.
Ну, хорошо.
А, значит, берем как бы, ну, какой-нибудь маленький город. Практически все работают. Не было людей, которые не работают. Да? В рабочее время всегда начиналось в 8 утра. Да?
Угу.
Все, ушел на работу. А в 5 ты возвращаешься. Да? А заведений никаких нету. Есть рестораны, в которые ты никогда не пойдешь и не захочешь попасть туда. Да? Никаких кафе, никаких там... Есть кинотеатр, да? Ну, таких особых там есть театр, да, ну, таких там супер развлечений, там, ночных клубов, танцболов, баров, катков, ну, катки, может быть, и, ну, были, да, тут прибираю. Но каких таких супер развлечений нет. Ты пришел домой, там, поел, попил, телевизор 12 кончился. Чем тебе заниматься? Вот чем бы ты занимался?
Я, ну, тем же, чем и сейчас. Ты рассказал, типа, примерный мой распорядок. Грубо говоря.
Чем бы ты вот занимался?
Играл бы в хоккей.
Ночью.
Что значит ночью? У тебя же в 5, ты говоришь, свободное время появляется.
Как бы ты собирал команду?
После? Ну, в 6 собираемся. Пришли домой, час переодеться, покушать, собираемся.
Как бы ты договаривался?
Домашний телефон. Есть такое?
Нет.
Нету, хорошо. Ну, на работе вы работаете, в цехе договорились, в 6 часов на этом месте.
Ну, если ты играешь с цехом, а если ты с друзьями? Вот была проблема, как с кем договориться, да?
Ну, это...
Домашних телефонов не
но
было,
ты
да?
Ты раздуваешь. Это придумать 5 секунд. Ну, типа, ну, договорились в определенное время, друзьями собрались, каждый вторник в 6 часов встречаемся. А как вы раньше свидания забивали?
Это же
адаптация, ну, это же просто.
Это не просто.
Это просто.
У тебя полвечера уйдет на то, чтобы найти своего друга, да?
Так а у тебя больше и нечего делать, если у тебя, ну вот ты полдня ищешь друга.
Ищешь друга, да?
Так в этом и есть все занятие.
Вот была проблема, потому что никак, да. Вот про телефон опять вспомнил, да? У нас есть такой район, ну, наверное, в таких, ну, в городах были. У нас построили микрорайон Сипайлово, да? Там домов настали хренову кучу, да? Нету ни в одной квартире телефона, да? Есть много, было много таксофона, это называлось. Ну, телефонные будки там, ну... Но где трубка поломана, где разбита, да? Тебе надо... Вот ты заболел у нас. Мы жили в Сипайлово какое-то время. Ты у нас заболел, тебе 2 года. Нам надо срочно вызвать скорую помощь. Я оббежал, 3 телефона нету, они все сломаны. Как мне вызывать скорую помощь?
Ищешь 4-й, либо бежишь напрямую в поликлинику и говоришь, что у меня...
Ну, ты представляешь, из Сипайлова куда надо бежать? В гору? За 20-30 километров?
То есть...
Какую поликлинику? Вот ночью нам надо было. Где какая поликлиника работала ночью? Тебе надо скорую помощь.
Ну, сейчас надо подумать.
Ну, понятно, там можно поймать такси, да. А если там какую-то милицию тебе надо вызвать? Ну, экстренную службу, да?
Подожди, наверное,
люди
знаешь...
быстро решили, да, люди быстро там решили.
Мне кажется, надо...
Это к тому, что адаптация. Адаптироваться-то можно
ну, либо полицию надо, через полицию это можно сделать, либо через пожарных, через бюджетников. Короче, тебе надо это сделать через какое-то учреждение, либо прийти к какому-нибудь консьержу, у которого есть срочный телефон, и сказать то, что вот там...
Ну, да, в то время понятно. Консьерж не
было. Ну, грубо, ну там да, вахтер да. какой-то, или там вахтер в детском саду. По-любому у них есть экстренные какие-то кнопки, в которых. Короче, все это. Вот, и я это свожу
ну,
к тому,
тебе
что.
Сказать, как
ну,
это
давай.
Решили жители Сипайлова.
Давай.
Ты нажимаешь в лифте кнопку вызова с диспетчером и говоришь: вызовите по мне, пожалуйста, там милицию или это. Ты все через лифт.
Ну, это же легко. Ну вот, ну так человек быстро же адаптируется.
А вот я про адаптацию сказал, вот такая была адаптация. Да.
Я просто это к тому, что если там. Там я, ты и кто-то еще, где-то в пустыне мы начнем, ну или там где-то там на северном этом, проголодаемся и нечего будет кушать. Как думаешь, сколько надо будет времени, чтобы мы друг друга сожрали?
Это все зависит от психологии, от внутреннего.
Да, но вопрос о том, что мы друг друга не сожрем, он не стоит. Мы друг друга сожрем. И это, короче, человечество... Ну, то есть, вот мне что бесит в советских людях, что они очень романтизируют вот это все. Мы там с гитаркой, а у вас такого не было. Да нам
я
это...
Я вас совершенно не романтизирую.
Ну, у вас есть такие, а вот вы знаете, как додумались? Ну, конечно, а как еще вызовешь? Ну, понятно, что так и сделаешь. Или подожги чужую квартиру, приедет пожарный, заодно и скорая. Ну, то есть, что...
А кто вызовет?
Ну, кто-нибудь, ну, увидит пожар, кто-нибудь вызовет. Ну, то есть, что-то надо придумать. То есть, из любой ситуации можно... Вот русский человек как раз-таки вот чем мы прекрасны? Тем, что мы выкручиваемся из этих ситуаций. То есть, мы доводим до этих... Мы позволяем нашей... Ну, то есть, я считаю, что народ заслуживает своей власти. Мы, народ, заслуживаем этой власти, мы доводим до какой-то критической точки, и потом сами как-то про себя...
Ну, скорее всего, такой наш путь.
Да, да, да.
Скорее
да.
всего,
то есть...
такой путь.
И вот то, что ты мне расскажешь, это вообще не удивительно, потому что, ну, если ты говоришь про гласность, у нас, например, сажают за репосты, ну, в наше поколение. И это, наверное, ну, настолько же глупо, насколько и... Вот мы с тобой вот разговариваем, и ты просто кому-то не понравился, и он такой, ну, вот это вот, наверное, не годится, типа. Но этого не так много. Мы в то же время мы понимаем, что это все делается показно, потому что, ну, никто за тобой не сидит, не следит. Никому ты нафиг не нужен. Это просто кто-то увидел тебя, ты ему не понравился, и он тебя убрал. Все, как и раньше было.
Ну, раньше немножко не то, что не за тобой следили.
Потому вот что стояла такая операция.
Я служил в конвойных войсках, да. 83-й год, к власти пришел Андропов, и у нас массовые этапы пошли, кто смотрел видеокассеты. Они массово пошли. И я думаю, что это такое? Ну, я представляю, видеомагнитофон, какая-то, наверное, кассета. Почему люди? Чего они там такое смотрят, что их надо сажать на несколько лет? И там, говорят, такие же фильмы есть, там, какой-то кореец дерется. Я думаю, ну, еще дерется, и за это 3 года надо сидеть? Ну, это же ты смотришь, это подпольно, это нельзя. Там показывают про
мафию. Ну, каратэ же были запрещены у вас, да?
Да, да, каратэ было запрещено, это насилие, как бы, да. Там крестный отец. Что там в крестного отца, чтобы отсидеть за него?
Ну, у этого же есть логика.
А потом выйти из тюрьмы и смотреть по телевизору, да?
Да, 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 да. Ну, так то же самое, это очень смешно. Это так, настолько же глупо, настолько... Вот у меня есть знакомый, который отсидел за репост. Знаешь, как это было? Понимаешь, что такое репост, да?
Конечно.
То есть он сидел ВКонтакте, зашел в какую-то группу, которая, ну, просто группа, давно очень, это, типа лет 5, например, назад.
Ну, такая
он...
простецкая, «Едим мертвецов», да?
Нет, там было что-то... Мусульманская какая-то группа, и он репостнул к себе запись, там, типа, там, 10 заповедей, там, мусульман, ну, там, типа, вот, там, «Не укради», там, ну, что-то он репостнул. Ну, какую-то безобидную совершенно вот вещь. Там даже не статья. Я просто вот что-то репостнул. Потом он это удалил. Прошло 3 года после того, как он удалил. Он вышел из этой группы. Он уже давно про это не думал. Он совершенно про это забыл. К нему приезжают с обыском и его сажают в тюрьму. Он сидит. Его, естественно, отпускают условно-досрочно. Но он там какие-то там 3-4 года отсидел. За что? За то, что он просто когда-то...
Ну, когда на него кто-то точил зуб, у него, на него должна была зацепочка какая-то быть.
Да, либо не то, что точил зуб, это может быть еще наша лень. Ну, я почему наше говорю, потому что если бы мы были у власти, не факт, то, что мы бы действовали по-другому. Наша лень в том, что если... Ну, вот есть такой, ну, как сказать... Я не знаю, может быть, это и миф, конечно, но если кого-то берут в обработку человека, угу. то проще потом... это дело довести, нежели его бросить и такие, а, он, оказывается, ничего не делал, типа, давай-ка мы займемся другим. Проще его довести до конца и, ну, то есть, может быть, на него действительно когда-то, ну, началось это, и нечего было докопаться, ну, раз он висел, давай-ка с ним попроще будет. То есть мы этого тоже не знаем.
Мы не знаем, там, можно сказать, надо план выполнять, у вас есть там какие-нибудь мудаки, а вот там был когда-то.
Да, 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 да.
Его причесали просто так уж. За компанию.
Вот, и это, мне кажется, знаешь, почему еще во многом? Даже потому что ваше поколение не сменилось. То есть почему-то вы не смогли адаптироваться. И вот в этом я удивлен, потому что вот у фашистской Германии после распада все равно у власти, кто отвечал за ну, какие-то воинские подразделения, остались фашисты. Они смогли переформатироваться, они смогли по-другому учить, они не били себя в грудь и не говорили, им стыдно за это, а почему-то вашему поколению вообще не стыдно за такие вещи. Вот что удивительно. То есть ты мне это рассказываешь с ностальгией, а я думаю, черт возьми, о чем ты говоришь?
Ну, про фашистов, наверное, мне это кажется некорректное такое сравнение.
Как некорректно? Так это две...
В Германии приняли в 50-х годах закон, и всех подняли. Кто сидел, неважно какой, ты мог генеральным директором, ты должен был ответить за это.
Ну, да, но, не, но это ответить. Совсем высоких чинов. Другие смогли как-то сказать то, что нас там, ну... тут вот интересно, мне интересно, почему вы до сих пор топите за это? Ну, почему вы говорите
мы как-то
это...
в душе надеемся, что это как-то можно вернуть.
Так
да?
Это же грех! Ну, типа, это вы же понимаете, не то, что грех, вы... ну, я не понимаю, нет, как это вернуть?
Вот у 100 человек моего поколения спроси, какое самое лучшее было время, и он тебе скажет, вот это где-то 70-е, 80-е годы, когда человеку дали немножко вздохнуть, да? Когда была медицина бесплатная, образование бесплатное, тебе там родители могли куда хочешь увезти, куда хочешь послать, там лагеря.
И какие-то... посадить за анекдот за Сталина, да?
Нет, 70-е, 80-е никакие.
Было попроще?
Конечно. Там
ну
не...
ладно, хорошо, тогда ты не мог никуда выехать.
Выехать нет. Ну я считаю, это было правильно. Если бы нам разрешали выехать в те времена...
Ну было бы слишком резко, да?
Мы не полетели бы в космос, мы бы не создали там...
А кому это нахрен надо? Вот ладно, хорошо, вот полетели вы в космос. Вот вы бьете себя, полетели
почему?
Вы в космос.
Мы полетели в космос. Я считаю, что ты... тоже член на какой-то...
Нет! Нет! А почему? Я не летал в космос. Я знаю, что есть люди, которые летают в космос. Они... Ну, то есть, они молодцы. Я не летел. Почему вы присваиваете себе, ну, там, вот, или вот, вот это, спасибо деду за победу, спасибо вот это, вот, вот эти громкие лозунги. Я, насколько знаю, у меня дед не служил, да, не воевал.
Я не знаю, за какого деда ты говоришь.
Из-за того, из-за того.
Из-за того нет.
Нет.
Они слишком молоды,
вот,
чтобы воевать.
Да, и, ну, то есть кричать и присуждать себе вот этот вот, ну, победу или гордиться вот то, что вот мы когда-то этих пиндосов там всех наказали, да мы первые там долетели, да мы первые создали. И чё? Ну, молодцы, и чё?
А чё в этом плохого? И чё в этом
так
плохого?
Может быть, вы вместо того, чтобы лететь туда, ну, типа, здесь что-нибудь сделали?
А здесь сделано было очень много.
Что? Что сделать? Мы даже говорим про рестораны. Хорошо, вот ты говоришь про рестораны. Человек не может пойти. А ты знаешь, сколько по статистике в России людей кушает вне дома? Как
нет.
ты думаешь? В регионах 5%, в Москве 10%.
И что?
Ты прикинь, ну то есть, хорошо, да, вот такой тебе факт. Нет, то, что я... одна треть, вот есть такая статистика, одна треть населения ходит в холодный туалет в России.
И?
Ну, может быть, потом когда-нибудь в космос летаем, может быть, ну, как-то сделаем вот здесь, ну, то есть, это же бред полнейший, нет?
Нет. Если бы мы не полетели в космос, тогда бы... Все, не одна треть, а вся Россия бы ходила в холодные туалеты, а какие-нибудь западные страны здесь бы командовали, понимаешь? А ты бы со своей семьей сидел...
Ну, с чего ты это взял?
Ну, потому что политика такая.
А может быть, это вам донесли?
Ну...
Ну, может быть, ты никому... Вот,
а может быть и нет, да? Вот мы откуда можем знать?
Просто,
на предположениях?
Да, то, что мне кажется, это настолько сильно раздуто, что
я
мы кому-то
хочу
нахрен
тебе,
нужны.
Я хочу тебе сказать, 1/6 части Земли нужна
можно
всем.
Попросить в микрофон? А зачем она тебе нужна?
Нужна другим странам.
Зачем?
У них нету где жить, нету Земли, нету
кому
ресурсов.
Кому нету где жить?
Ну, всем. В Европе мало места, в Китае мало места.
А в микрофон, пожалуйста. А почему мало места?
Ну, потому что их много.
Кого?
Китайцев. Их 1.5 миллиарда.
Нет, хорошо, про китайцев. В Европе, хорошо, в Европе.
Они... Сколько, думаешь, людей
живет? В микрофон.
Живет? Сколько же людей живет в Европе?
Вот можно. Я не знаю, сколько, но мне кажется, это в основном иммигранты.
900 миллионов.
Ну?
Ну, там, конечно, немножко с Россией, да?
Так это в основном приезжие.
Ну, всех волнует 1/6...
Микрофон.
Всех волнует 1/6 часть суши с такими богатейшими ресурсами. Всех это волнует, понимаешь?
Но кого это волнует? Вот в наше время, да кого это волнует?
Всех?
Да кого? Вот кого? Ну, вот почему тебе не... Вот сейчас дают, вот есть программа, типа там на Дальний Восток уезжаешь, тебе дают 400 тысяч рублей.
Кто-то поехал?
Да никто нахрен не поехал, да никому это не надо.
Скоро приедут китайцы и все там заберут.
А, не заберут, они возьмут в аренду, потому что это бизнес. Ну, вот так может быть, да, да никому это нахрен не надо. Гренландия не заселена, да ничего. Там, вот в Дании, ты бы не хотел жить в Дании? Да с удовольствием бы хотел. Да никому это сейчас не надо.
Я не тебе не говорю, где бы я хотел жить. Я какими бы ресурсами богатый человек хотел бы воспользоваться. И богатая страна, понимаешь?
Хорошо, у тебя есть ресурсы. Одно дело есть ресурсы, другое дело умение ими пользоваться. Мы знаем миллион... человек, который выиграл в лотерею, вряд ли будет когда-то богатым. Потому что он не имеет представления, как управлять деньгами, заработать.
Ну, вот это примерно случилось с Советским Союзом. В Советском Союзе нефть добивалась в Азербайджане. Больше нигде она не добывалась. Почему мы сейчас добываем ее на севере до хренища, да? И мы бедные. Почему в Советском Союзе мы жили намного богаче и нефти не добывали, газа не добывали? Делали все свое, свои телевизоры, свои машины, и они везде расходились. Мы поставляли везде это все. Своим надо жить, свое дело.
Помнишь, ты мне рассказал, как-то, как обосновался этот АвтоВАЗ?
Обосновал? Нет.
Ну как открылся АвтоВАЗ?
Ну...
Ты же мне вроде рассказывал про...
Смотря что.
Вроде Ельцин, когда этот...
Как же это было? Ельцин там не мог
он
никакого.
Он сказал... Как же это было? При ком это было, во-первых? При
Брежнев.
Хорошо. Брежнев. Блин, ну вроде это ты говорил. То, что Брежнев такой... Скопилась некая сумма денег у людей в наличке. И никак
нет,
не...
точно не я.
Не ты?
Нет.
Короче...
Да скажи свою версию, потому что я с АвтоВАЗом был связан. Я знаю более точные версии.
Ну, то есть мы все знаем, прекрасно понимаем, то, что в какой-то определенный момент скапливается, сосредотачивается вся наличная, все наличные деньги у населения.
Угу.
Соответственно, государство должно их вытащить. Но это нормально, угу. Это во всех странах так. То есть либо там повышенные депозитные ставки по этому... в банках, либо вот сейчас инвестиционные программы всякие, то есть вам удобно инвестировать. То есть на это направлен маркетинг. И всегда вытаскивалось. И АвтоВАЗ появился, потому что у людей скопились деньги, они никуда не хотели вкладывать, они держали у себя, и их ничем нельзя. И они такие, хорошо, давайте автомобили. И они начали покупать автомобили, стоять в очереди, покупать, и, ну, то есть чтобы выкачать у народа, забрать обратно наличные деньги для государства. То есть это было все создано. Вот я, ну, насколько слышал такую теорию.
Купить автомобиль было практически невозможно.
Да,
купить
но деньги забрать за автомобиль возможно. Деньги давали наперед, давали, я буду стоять в очереди несколько лет, на эти деньги, только на эти деньги. Было такое?
Нет.
Угу.
В очереди. Как попадешь ты в очередь? Каким образом ты попадешь в очередь на автомобиль? Вот я не представляю.
Я тем более не представляю.
Как ты мог встать в очередь на кооперативную квартиру? Это ты должен где-то... Какая-то организация организовывает кооператив, и ты встаешь в эту очередь. Если у тебя есть деньги, ну и срать на твои деньги.
Не срать. Их же надо вот обратно... Это же экономика.
Я не думаю, что ради этого... Ну, твоя версия может быть, но я не думаю. Во-первых, АвтоВАЗ — это же итальянцы. Это итальянцы.
Ну, я знаю.
Завязаться с Фиатом, с кап-страной, да? Чтобы затащить и вытащить из людей деньги, думаю, вряд ли такая была политика. Там был «Запорожец», там был «Москвич», там была «Победа», там попускались машины, и можно было просто зачем тащить какую-то кап-страну и устраивать здесь. Можно было бы как-то решить этот вопрос, наверное, по-другому.
Не знаю.
Я думаю, эта версия какая-то такая... мудаковатая.
Но она не мудаковатая, она просто, ну, как сказать, она в принципе логичная, потому что я несколько раз, ну, вот я же живу не так много, и вообще я сегодня столько наговорил, что...
Смотри, давай, сейчас, давай закончим это, да? Мы разговариваем с Советским Союзом, вы представляете, это Россия. Советский Союз — это далеко не Россия.
Я понимаю.
Это 15 республик. Самая образованная республика советская...
Которые присоединились.
Подожди. Самая образованная республика, где практически 100% было высшего образования. Какая это республика, знаешь?
Сейчас, подожди, давай угадаю. Но по логике это какая-нибудь Армения.
Точно, прям в точку. Серьезно? Попал, да. Самая богатая республика какая была?
Самая богатая.
Самые богатые люди... И, ну, это вот опять мое мнение. Про образование 100% знаю.
Но мне кажется, это что-то прибалтийское, типа либо
богатые.
Литва, либо Эстония.
Богатые.
Ну, давай подумаю. Советский Союз. Казахстан, может. Ну, я не знаю, самые богатые.
Ну, самые такие прям люди, они... Ну, у них было очень много денег, так скажем. В этой республике деньги практически не считались.
Хм. Не знаю, Калининград, может...
Калининград — это
ну,
Россия.
А.
Ну, это РСФСР было. Просто анклав. Хм. Это Грузия.
О, не
грузины никогда не занимались торговлей. Даже в Тбилиси на рынке они не торговали. Они не опускались.
А почему?
Ну, они считают себя как бы высшим сословием. У них всегда есть деньги, им это не надо, они не торгаши. У них более крупные бизнесы. То есть грузины были везде. Если ты обслуживал грузина, там, я не хочу обижать армян, азербайджанцев, да, они тебе дадут столько на чай, что ты никогда в жизни не видел. И это было как бы...
Быстренько от темы оторвусь. Я недавно понял, что у меня нету ни одного знакомого грузина, представляешь? Я никогда не дружил.
Ну, не вообще... Поймал себя на мысли.
Но поймал себя на мысли то, что вот когда говорят, а вот грузины там такие гостеприимные. И, мне вот, ну, когда ты же всегда представляешь это со своими друзьями,
да,
ну,
да,
близкими,
да.
Такой, ну, у нас же такое мышление. И мне не с кем сравнить. Я не представляю, что... Вот мне это интересно, но про это, наверное, не надо говорить, потому что нету этого...
Ну, на тот момент, да, я... Да. По гостеприимству, конечно, они, ну, одни из первых, да. Но мы вот с твоей мамой, да, были много раз в Узбекистане. Много раз в Узбекистане. Uh-huh. Новый год справляли в Бухаре даже. И в Ташкенте мы много раз были. Я не думаю, что там были нищие люди, да.
Но нет,
там такое...
Но по-другому.
Там было расслоение. И Ташкент, единственный из тех столиц союзных республик, он был такой многонациональный, да. Идешь по нему, и непонятно, ты местный житель или нет. В Грузии сразу видно, я местный или нет, да? В Ташкенте по мне было непонятно. Там были русские, корейцы, узбеки, там вообще непонятно. И там было столько хлопка, а все джинсы, все это делалось из хлопка. И шло, этот хлопок шел, мы там за него зарабатывали больше, чем за нефть с газом сейчас.
Ну вот, так может быть, как раз-таки это и есть, ну, к тому, что я говорю, важно не то, сколько у тебя денег, а как ты ими управляешь.
Может быть. Вот этот был как раз госплан, вот это все было как-то было настроено достаточно, ну, было настроено.
Ну, наверное, да.
И просто... стоял такой план. Мы должны делать товары не хуже, чем на Западе. Мы должны делать лучше и перегнать их. То есть у нас было такое соревнование. Телевизоры должны делать лучше, пылесосы должны делать лучше. Мы делали все. Мы делали все.
Только никому это не надо было.
В смысле не надо?
Ну, это же... Ну, и что вы делали? Ну, и что? Ну, что дальше-то? Ну, вы делали. Вот вы их, ну, типа, в чем-то обогнали. Ну, и что?
А у всех была работа, у всех была зарплата. Все были как-то защищены, понимаешь? Никто не думал, где взять деньги, когда я выйду на пенсию. Но так, при этом... Такого вопроса не возникало, ага. Потому что... Не было такого вопроса.
Ну и вот сейчас советские люди сидят этот, без гроша, да?
Ну, типа так.
Ну и вот, и, ну и где взять деньги на пенсию?
Потому что мы превратились в другую страну, да?
Да ни хрена, это вся та же страна с теми же людьми, вы просто назвались по-другому. Я считаю, что пока не сменится ваше поколение, эта грязь здесь и будет. И пока у вас будет вот такое ностальгическое настроение, это на вот этом все и будет играться. Если даже открыть телевизор... И вот эта ужасная реклама, и я понимаю, на кого она... Вот мы с тобой недавно разговаривали про ужасную рекламу и подход к ней, потому что она не только в регионах такая, она на федеральном уровне такая, потому что она показывается людям намного проще. То есть, ну, она настолько упрощена, вот как в Советском Союзе. Типа, ой, а где новые сапожки? Конечно же, вон там, новые сапожки на ВДНХ. И ты думаешь, что ты несешь вообще? Ну, типа, это...
И... Это ты так думаешь. Вы себя... Вам 20 лет, вы себя посчитали суперпрофессионалами, что вы знаете все, вы знаете, как надо делать.
Нет,
это.
Нет, мы не
и
знаем.
Это же смешно, это зашквар, конечно. А мне эта да, реклама вообще говорит, да, на ВДНХ сапожки,
да.
Как раз я хотел. Меня это все устраивает, понимаешь?
Вот, я и говорю, то, что нету, вот этого нету развития, потому что, ну, когда ты смиряешься с чем-то старым, когда вот ты пытаешься, ну, вот это знаешь как, когда, допустим, сейчас как же объяснить-то, ну, допустим, начинаешь в чем-то проявлять, там, допустим, что-то купил бабушке, например, она говорит, ой, не надо, ты что там, это же так дорого, например, или когда вот к нашей бабушке мы ходили, она говорила, возьми с собой конфеты, таких нигде не возьмешь, например, и, ну, я понимаю, что это, ну, взросление, но мне кажется, надо немножко, ну, меняться.
Ну, я согласен.
Надо немножко...
Немножко меняться надо. Кардинально, резко, как вы хотите. Это не надо. Ну, это опять-таки мой взгляд, да? Вы, как мы говорили с тобой о женитьбе, да? Вы хотите все резко, быстро, все переломать и сделать, как вы. А мы куда пойдем? Мы что будем смотреть? Ебанись, купи ебанутые сапоги! Они продаются в таком месте! Ты хочешь такую, чтобы мы рекламу слушали? Так я сразу ее выключу, понимаешь?
Ну, я понимаю, поэтому, чтобы... Я понимаю.
Резкости мне не нужны, есть по хоккею. Заебательский гол забил, бля, хуёвый там, да это тут... Мне такие комментаторы не нужны,
но
понимаешь?
Но это же опять-таки такое.
Ну, вы хотите такое, понимаешь? Вы хотите такое. Вы хотите резко все с ног на голову, понимаешь?
Ну, смотри, мат, он тоже на цикличность.
Ну, я тебе что, я просто резкость говорю. Здесь мат ни при чем.
Так резкость, это же тоже циклично. То есть ты помнишь, говорил то, что сажали сначала за песни, а потом «Сектор газа». Ну, то есть за какие-то песни, кого там?
Новикова, да.
Посадили. Опять-то ты говоришь, сейчас так же. То есть у нас одного певца сажают, второй проет про наркотики, восхваляет блядство и полностью... Ну, его восхваляет. Вот, то есть мы говорим...
Сейчас немножко все по-другому.
Нет.
Сейчас можно за деньги отмазаться. Это сейчас начали показывать, что можно кого-то посадить. Раньше, сколько бы у тебя было денег, ты не отмажешься,
это же
понимаешь?
Это же тоже публично. Ну, то есть это же просто... Это как публично уволить на работе.
Вот как-то в Советском Союзе все вставало на сторону закона, да? В моей компании был парень, Урал, да? У него папа был редактор одного из, ну, газетных изданий, так скажем. Они попались на квартирной краже. Их было человек 5. Всем дали по 3-4 года. Папа приехал на суд и сказал, я такой партийный, моего сына наказать. Урал дали 7 лет. И он сказал, от звонка до звонка, никаких не МУДО, и он сидел. Он
ну, значит, он хреновый был партийный.
Все такие были папы, все такие. Чем ты был выше, тем ты хотел строже наказать своего ребенка. Смотри, Усманов, который сейчас миллиардер, да, он, у него папа там первый человек в Узбекистане. Он сыном, сыном, другом. Тот директор КГБ Узбекистана, ну там глава. Они попадаются на изнасилование, им дают такие 40. Ты представляешь, чтобы у первого лица и у начальников ФСБ посадили на 10 лет? Ты представляешь сейчас? Я не представляю, что это возможно.
Но
я не представляю, понимаешь? И чем ты выше был по партийной лестнице, тем твои дети больше сидели. Если б я куда-нибудь залетел...
Мне кажется, это все вам так донесли. Но я не знаю. Нет,
я рассказываю
не знаю
то, что происходило.
Да. Нет, ты рассказываешь, опять-таки, ты расскажешь не то, что происходит, ты рассказываешь то, что ты видел.
Да.
И также я рассказываю то, что вижу я. То есть...
Когда идет разговор, например, об истории нашей страны, мне как-то там кого-то посадили, за что-то посадили. Ну, я могу, может быть, как-то перевирать. Да, я всегда беру свою семью и смотрю... Что было с моей семьей там в 30-е годы, да? Что было с моей... Как моя семья перенесла войну? И на основе этого у меня создается картинка. У меня не создается картинка по тому, какой я фильм там посмотрел, какую книгу прочитал, да? Я смотрю, что происходило в моей семье или вокруг какие-то друзья, ну что близко, да? Если моего дедушку в 38-м посадили за то, что он продал лошадь, а потом его расстреляли, в 39-м году маме было 2 года, она была 8-я в семье. Все, они остались... Бабушка и 8 детей. Все. Мне как относиться и говорить? Нет, наверное, там сажали только врагов. Да никогда я так не скажу, потому что моя семья сильно пострадала.
Я не знаю. Ну, я никогда так себя не соотношу. Ну, то есть, на чем, наверное, мы с тобой не можем сойтись.
Да, историю смотрю по развитию своей страны, понимаешь?
Я историю смотрю, наверное, знаешь как? Я верю в законы. Я верю в экономический закон, я верю в физический закон, я верю в то, что все в мире повторяется, все в мире циклично, и это ты можешь просто к этому подготовиться, но избежать этого невозможно. То есть, что тебе надо сделать? Просто своей башкой подумать и, ну, понять, что в 39-м там не надо воровать лошадь, в 41-м не надо...
Он не воровал лошадь.
Ну, например...
Но ты на чем обидел сразу нашего прадеда?
Ну, например, там, в 45-м тебе не надо обсирать Сталина.
Смотри.
Потом, то есть, тебе надо просто логически подумать. Ну, то есть, все повторяется. Это баланс, ну, то есть, люди умирают, люди рождаются. Люди умирают, люди рождаются. Где-то больше, где-то меньше. И это нормально.
Давай защиту своего родственника скажу, потому что как-то может, не так сформировали мысль.
Нет, а мне...
Их было 8 в семье, им нужна была лошадь. Я не знаю, с какой целью, но им нужна была лошадь. Для чего-то им... Они жили, ну, естественно, в сельской местности, да? Он купил лошадь, а у лошади оказались плохие зубы. И он решил эту лошадь продать. А соседи написали, у них 8 человек в семье, он купил и через месяц продал ее. Это что такое? Значит, он ее купил дешево, продал. Это барыга, это спекуляция. Его закрыли за спекуляцию.
Ну, спекулянт, значит, что? Откуда ты знаешь, может, он так и сделал? Откуда ты знаешь? Ну, то есть, ты мне это, например, доносишь, меня это не возмущает.
Из-за этого надо убить человека, да, за то, что он как бы пытался, даже если он так сделал, у него 8 детей.
Он живет в такой системе, понимаешь, в чем вся наша прелесть? Знаешь, в чем наша прелесть? Если, вот просто поверни, вот так, возьми прямо его. Вот. Смотри, в чем наша прелесть? Вот мы выпускаем, вот этот выпуск, например, смотрят и говорят то, что вот их посадить. Я сейчас тебе скажу. И знаешь, кто виноват в этом? Вот как думаешь, кто виноват? Вот по моей логике.
Не знаю.
Только мы. А за что?
За то, что мы лишнего болтаем,
нет,
да?
Нет, нет. Вот, это по моей логике, за то, что мы ни хрена с этим не делаем. Нас не имеют права посадить за то, что мы об этом говорим сейчас. И мы виноваты в тот момент, когда он виноват, не продавая лошадь. Он виноват не в то... Он в тот момент, когда он... в тот момент, когда он признает эту власть, когда он терпит этих крысенышей соседей, которые могут его сдать, и при этом он терпит то, что ему могут продать какую-то лошадь беззубую там, и он не может ничего с этим сделать. Вот в этот момент человек и виновен. В тот момент, когда на него налагается ответственность.
Ты хочешь сказать, если ты живешь в этой среде, ты должен играть по ее правилам, да?
Да.
Но почему тогда...
Либо бороться с этой средой.
Почему тогда мы говорим? Я говорю, Ром... в Советском Союзе выехать за границу было нельзя, ты говоришь. Ну, иди к посольству.
Борись.
Это не правило.
Либо борешься. Вот сейчас чем мы занимаемся? Это микроборьба. Она, ну, посмотри, там 50 человек. Никому это нахрен не надо будет. Но 50 человек, вот это просто как...
Мы сейчас над чем с тобой боремся?
Над свободой слова.
А, вот.
То есть есть, ну, грубо говоря, это в маленьких, очень маленьких дозированных, ну, как сказать... порциях, ну, то есть, что там, вот я очень благодарен таким там, как Дудь, например, журналистам, таким как вот редакции есть прекрасные, которые выносят все на всеобщее обозрение. Они заставляют, то есть, все, что они могут сделать, все, что мы с тобой можем сделать, просто наговорить. Мы ничего не можем, мы не должны этого делать. Мы должны просто, ну, как, если мы выходим в эфир, мы можем дать какую-то точку зрения. Вот там, ну, типа, твоя глобальная задача. И когда там дед твой, ну, или там мой дед, если его убили, значит, он
это
этого...
Это прадед.
Прадед. Значит, он этого заслужил.
Ну, я вот такие даже вещи слышать не хочу, это меня коробит. Я не могу... Ты даже будешь там последним негодяем, и что-то с тобой случится, я все равно буду стоять на твоей стороне, понимаешь? И я не буду говорить, он это заслужил.
Я тоже на его стороне. Тоже на его... Ну, есть же, ну, как сказать, есть логичные вещи. То, что даже когда твоего, ну, там, ребенка ругают, ты же понимаешь, что он виноват, но ты все равно его любишь.
Да.
Вот. Но ты же понимаешь, что... Вот важно понять, что он виноват. Потому что и тогда сын губернатора не будет сбивать пьяный там какого-нибудь чувака, а потом такой отец говорит, блин, ну надо отмазать, хороший же он человек.
Если сто раз его все отпускают, он будет чувствовать безнаказанность,
да,
понимаешь?
Да.
Они ездят пьяные не из-за того, что они там, у них отец губернатор, потому что его сто раз отпускали, да. И он знает, ничего не случится, понимаешь?
Ну вот, и поэтому, ну, нельзя, надо быть объективным, хотя бы стараться. То есть, да, мы, может быть, у нас не так хорошо получается.
У меня такая короткая веселая история, да? У меня был один друг, он всегда ездил пьяный. Ну, он практически никогда нигде не работал. Это Липатов, да? Он никогда нигде не работал. Мы с ним едем на пирожке, ну, это такая машина, пирожок, да? Я в ботиночках и с цветами почему-то. Ну, с какого-то, наверное, веселого мероприятия. Он пьянющий. Нам надо ехать мимо КП. Я ему говорю, а мы точно проедем? От тебя не точно пахнет? Ты даже из машины выйти не сможешь. Он говорит, на этом КП я всегда даю денег, и меня всегда пропускают. Значит, там выбегает такой усатый милиционер и машет нам палкой, да? Он говорит, о, как раз этот знакомый. Открывает, значит, и говорит, сегодня сколько? Тот говорит, ты уже мне надоел. И, значит, его увозят куда-то на освидетельствование. Машину загоняют туда, а мне говорят, давайте выходите, на улице 30 градусов, я с цветами в ботиночках. Я думаю, вот проехали.
Ну да. Короче, приятно было пообщаться. Сегодня этот, ну прям на эмоциях поговорили.
А песня «Печенька»?
Обязательно, песня «Печенька» обязательно. Нет, я хотел подытожить с историей, то, что наговорил я, конечно, много, мне будет, наверное, стыдно при прослушивании, сразу скажу, потому что я редко когда выговариваюсь, и особенно...
Ну хорошо, что я смог тебя вытащить на такие эмоции.
Ну да, да, очень приятно, спасибо тебе огромное, что смог обсудить эту тему.
Внести толику... То, да. Что ты считаешь, мы должны делать, да?
Ну, это...
Гражданский долг, давай так
гражданский
назовем.
Гражданский долг...
Да. Мы немножечко его отдали.
Ну, не то, что... Не-не-не, тут это слишком громко, наверное, сказано. Просто...
Долг я в армии отдавал.
Наверное, нельзя молчать о том, о чем душа горит. То есть вот так. Вот это, наверное, самый большой грех. Вот хочешь петь, не умеешь, но все равно пой, короче. Вот, ну...
Ну, давай, спасибо тебе. В следующий, может, поговорим о том, как попутешествовали мы по Советскому Союзу,
если будет...
что творилось в Прибалтике, ну, где я был.
Давай.
Мои ощущения.
Хорошо, про что сегодня песня?
Песня? Ну, давай тогда все-таки, как бы, я больше склонен там к Грушинским фестивалям, к Бардовским, давай какую-нибудь споем Митяевскую песню.
Отлично.
Олег Митяев, да. Митяев, как будто он мне такой друг,
да.
Великого, ну, Олега Митяева.
Олежки. Я только одну песню знаю Олега Митяева. Это «Лето — это маленькая жизнь».
Потому что пиво убегает, что ли, все время из него?
Я не знаю. Ну, потому что его все... А как здорово, что все мы здесь сегодня.
Конечно, он лауреатом стал с этой песни. Ты знаешь больше, ты просто не понимаешь, что это он пел.
Скорее всего, да. Ладно, спасибо тебе огромное.
Всего хорошего.
Увидимся.
Я все время от микрофона ухожу, что ли, да?